Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Одна из самых мрачных страниц в летописи отечественной истории – опричнина. Изначально это слово обозначало лишь территориальное устройство – земли, которые подконтрольны царю и его опричникам. Но впоследствии этот термин стал толковаться более широко, как метод государственной политики, как репрессивная машина и даже как монашеский орден со страшными традициями. Еще в конце 1564 года царь Иван IV из-за разногласий с боярами покинул Москву и перебрался в Александров. А уже в феврале 1565 года государь учредил опричнину как бы в противовес земству и сформировал опричное войско. В последующие несколько лет было пролито много крови, пострадали и знать, и духовенство, и простые люди. Так чем же была опричнина? Необходимой мерой ввиду неустойчивости государственной модели, репрессивным аппаратом или проявлением безумия царя? На эти и другие вопросы найдем ответы вместе с доцентом кафедры истории России МПГУ, кандидатом исторических наук Алексеем Синелобовым. Алексей Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Павлович, какие события подтолкнули Ивана Грозного к учреждению опричнины?
Ну, здесь достаточно много может быть мотивов, потому что вот эти вот 7 лет существования опричного режима в 1565-1572 годах, ну, это своего рода камень преткновения для наших историков, потому что уже классики исторической науки не могли пройти мимо этой темы. Но надо сказать, к сожалению, что очень много мы еще не знаем, очень много мотивов, и здесь достаточно сложно как-то однозначно интерпретировать. Но, вероятно, речь в первую очередь связана с чем? Во-первых, конечно, речь связана с неудачами в ходе Ливонской войны, потому что как раз-таки накануне, в 1564 году, русские войска потерпели достаточно сильное поражение на реке Уле. Это во-первых. Во-вторых, это связано с тем, что с начала 1560-х годов вообще неведомо дело. Начинается среди элиты случай массового бегства за границу. И это, конечно, говорит о том, что отношения с царской властью приобретают очень натянутый, подозрительный и с той, и с другой стороны характер, недоверие, опасения. И, соответственно, монархия реагирует таким же образом. То есть она пытается найти такой инструмент, который позволил бы отстранить элиту от непосредственного принятия решений, с одной стороны, но вместе с этим сделать это так, чтобы решение государственных задач не пострадало. Отсюда и возникает вот эта идея личного удела царя, личного своего опричного войска, которое насчитывало около 6 тысяч человек, собственного опричного государственного аппарата и так далее. По-другому объяснить это невозможно. То есть здесь целый комплекс вот таких вот очень затруднительных моментов, в которые попала царская власть тогда.
Какую функцию должны были выполнять опричники?
Ну, основная задача – это общегосударственная и вообще в целом функции абсолютно любые. То есть они должны были напрямую осуществлять и выполнять приказы царя. Разумеется, вот карательная функция. Историки либерального толка считают, что это самое главное, которое было им предоставлено. Это неверно абсолютно. Там функции были широкие. Главное, что отличало от земской власти, что здесь приказы напрямую царские, без каких бы то ни было решений Боярской думы, без каких бы то ни было посредственных фигур среди крупной элиты, то есть быстрое, молниеносное принятие любого поручения, выполнение этого поручения. Ну, конечно, и личная стража, и телохранители, и карательные функции, это тоже все было. Поэтому это особый такой личный удел царя, были выделены специальные территории, специальные для этого на этих территориях исповестили опричников, а тех вотчинников, у которых там были вотчинники, вывели из этих территорий. То есть это все целенаправленно, комплексно было спланировано при создании опричнины.
Культивирование Иваном Грозным образа конца света и соответствующий облик опричников в черных как бы монашеских одеждах, на лошадях, с привязанными к ним собачьими головами и метлами. Откуда у нас эта картина? И можно ли утверждать, что в Александровской слободе хотя бы на какой какой-то недолгий период образовался некий военно-религиозный орден или его подобие во главе с царем?
Нет, это один из мифов с этим монашеским орденом, да и думаю, что с метлами и собачьими головами тоже. Почему? Потому что, ну, опричников насчитывалось около 6000 человек, где каждому собачью башку-то найти. Это надо несколько мануфактур открывать по всей стране, которые будут их производить. Дело все в том, что эту информацию мы знаем из записок иностранцев, которые в это время были, служили сначала в опричнине, потом убежали из России, и там, за границей, вот они очень-очень много русофобских подобного рода мифов сочинили. Поэтому говорить о существовании вот такого вот организованного, какого-то спланированного ордена, который как бы перемежал их с казнями, это излишне, абсолютно. Также и представление, что по своим вот, что называется, кровопийственным каким-то функциям ничего общего. Здесь нужно иметь в виду, что пытались историки подсчитать число прямых жертв опричных казней, но это где-то в районе 5-6, ну, может быть, максимум 8000 человек. Это вовсе не означает, что это очень хорошо, что вот в Западной Европе там счет на десятки и на сотни тысяч, но суть заключается в том, что, конечно, опричные беспределы именем царя происходили, не случайно потом она будет отменена. Разумеется, что не все казни, не все преследования и опалы, они совершались по приказу личному царя, то есть там были, конечно, и собственные безобразия, о которых, кстати, сами иноземцы, тот же Генрих Штаден, очень хорошо и подробно описывает. Вот. Поэтому здесь это не в качестве оправдания опричнины, это просто в качестве того, что нужно повнимательнее к источникам, особенно западного происхождения. Там очень много мифологии, очень много русофобии.
Массовые казни, пытки в застенках и отравления – это свойственно для всего периода опричнины или был какой-то один краткосрочный период внутри вот этого временного?
Да, вообще здесь надо сказать, что вот это очень важный негативный момент с точки зрения последствий. Никогда до царя Ивана Грозного подобного рода массовые казни, пытки не осуществлялись в нарушении традиции или без суда и следствия. Вот при Иване Грозном это пошло. Это абсолютно неправильно. И это принесло очень-очень большой вред потом и позднее, уже через несколько там десятилетий, в годы смутного времени, вот это вот все хорошо расцветет уже сверху и донизу, да? То есть начнется все наверху, в кремлевских переходах, а потом все это уйдет в народ, все это уйдет в общество, в гражданскую войну. Это действительно так. То есть очень многие мотивы расправ нам до сих пор непонятны и неизвестны. И никогда никто не докажет, что все были виноваты. Как это подчас пытаются делать сегодня монархисты, царебожники всех мастей, да, что вот, дескать, царь прав, и поэтому все виноваты, все предатели, все изменники. Это абсолютно неверно. Но некоторые обстоятельства мы действительно не знаем. Когда весной 1573 года, уже после отмены опричнины, непонятным образом умер или был умерщвлен в тюрьме Михаил Иванович Воротынский, герой битвы на Молодях, герой Казанского взятия, воевода, который был в чести вообще-то обласкан царем, а потом вдруг раз и казнен. Или то же самое, крупнейшая казнь Конюшева, по-нашему премьер-министра, Ивана Петровича Федорова, боярина. То же самое. У нас нет никаких оснований считать, что он выказывал какое-то несогласие с царем или готовил какие-то заговоры, но тем не менее тоже был казнен. То есть очень многие мотивы нам до сих пор непонятны до конца, не ясны. И поэтому здесь необходимо искать какие-то новые механизмы изучения этих моментов. Но самые крупные, конечно, пришлись. Это новгородский погром конца 1569-1570 год. Это московские казни 1570-71 годов. Но жертв, как я сказал, да, вот чистых жертв казней, ну, мы где-то можем насчитать, может быть, 5, но не больше 8000 человек.
История с убийством одним из главных опричников Малюты Скуратова, митрополита Филиппа, который был против казни, который не благословил поход опричного войска на Новгород. Есть ли разночтение у историков по этому поводу? Как все было?
Есть некоторые загадки. Еще до революции в одной из статей пытались ответить на вопрос, а был ли личный приказ царя задушить Филиппа Колычева, да, который в это время уже был отставлен от митрополии, проживал в Тверском отрочь монастыре, именно там Малюта Скуратов-то его задушил. То есть был ли приказ, не было ли приказа, это личная, что называется, инициатива Малюты. Там, опять же, очень много остается загадок. Поскольку многие сородичи митрополита, они служили в опричнине, занимали, кстати, ведущие позиции, и поэтому там могли быть еще какие-то внутри, что называется, да, родовые, внутрисемейные какие-то вот вещи, о которых мы не знаем. Но и, разумеется, здесь еще факт того, что изначально, когда царь упрашивал Колычева занять митрополитчью кафедру, тот пообещал ему, что он в государственные дела вмешиваться не будет. А здесь же получалось, что вроде как он осуществляет это вмешательство. Также нам не очень хорошо известно о вот этих вот внутренних знакомствах Колычева, на какие группировки те или иные он опирался. Вполне возможно, что там тоже элемент внутрипридворной такой вот какой-то интриги, которая нам до конца неизвестна. Очень много вопросов остается. И, к сожалению, вот у нас очень часто историки, они очень-очень вольно, легко интерпретируют то или иное событие, тот или иной поступок, несмотря на то, что доподлинно, конечно, много что еще неизвестно.
Почему царь впоследствии учинил расправы над своими приближенными опричниками, Басмановыми, Вяземским и так далее? Увидел в них опасность для себя лично?
Вот здесь тоже, да, очень много вопросов возникает, потому что, может быть, он понял и увидел, что они злоупотребляют, то есть он не давал им такого права, таких полномочий. Может быть, действительно, он увидел и стал опасаться, что они, получив от него такие полномочия и функции, очень быстро набирают политический вес. Может быть, и это. Но, понимаете, когда историки, даже крупные, в общем-то, наши классики, там, как Платонов, когда они пытались объяснить опричнину как попытку и стремление отодвинуть элиту, старую, аристократическую, княжескую, отобрать у нее всевластные полномочия, отобрать у нее земельные богатства и управлять с помощью других людей, да, то есть приказных, нарождающихся чиновничества. И вот вроде как возвышение вот из низов и через опричный аппарат, это вроде нам хорошо показывает. Но дело все в том, что в опричных казнях очень много полегло этих дьяков. Тогда здесь тоже становится непонятно, на кого же ты тогда будешь опираться, если ты и знатных казнишь, да, и потом, опять же, у тебя в застенках погибают эти самые делопроизводители, приказные дьяки, подьячие и так далее. Поэтому тут достаточно много вопросов тоже возникает, и до конца непонятно.
Только ли неудача в противостоянии с крымским ханом Девлет-Гиреем под Москвой в 1571 году стала причиной упразднения опричнины?
Нет, конечно. Ну, вообще существует дискуссия, была ли она вообще упразднена, да, но официальная версия в учебниках, да, в 1572 году, однако потом это слово уже мы его не встречаем в источниках, но встречается другой двор. И, судя по всему, вот этот вот двор, он во многом какие-то вот опричные, такие, ну, легкие, уж более легкие методы, но тем не менее он повторяет. Поэтому существует и такое предположение, что с точки зрения практики, ну, просто стал мягче режим. Но очень многое, что сохранялось и дальше. Вообще, с точки зрения выбора этого механизма, это, конечно, была ошибка, безусловно. Ну, сама по себе идея, да, разделить страну на две части. Все. Это уже ошибка. Потому что понятно, что в рамках того времени только-только формируется единое русское централизованное государство, а царь своей волей, по сути дела, ее разделяет опять, да, на две части. Понятно, что в этом ничего хорошего нет. Далее, что касается военных функций, телохранителей, то опричное войско, оно, конечно, ну, показало очень скромно себя. Да, в победе над крымчанами на Молодях опричники сыграли свою роль, но там были земские войска тоже. Поэтому здесь по всем позициям опричнина, конечно, она не только не достигла своих целей и задач, но она и нанесла очень большой урон государству. И царь Иван, конечно, оставил страну в очень-очень печальном состоянии. И это один из итогов опричнины. Поэтому, на мой взгляд, даже если там были какие-то здравые мотивы для изменения политики по отношению к элите, выбор именно вот такого опричного способа, это, конечно, было очень-очень ошибочное решение.
Алексей Павлович, спасибо. Спасибо вам. Я напомню, что об опричнине мы разговаривали с доцентом кафедры истории России МПГУ, кандидатом исторических наук Алексеем Синелобовым.
Интервью на радио «Спутник».